Черити Кэмбер пила свой утренний кофе и звонила Альве Торнтону в Касл-Рок. В этот раз Альва оказался дома. Он уже знал, что она говорила с Бесси.
«Нет», — сказал Альва, — «я его не видел с прошлой среды. Он привозил мне трактор. Не, про Куджо ничего не говорил».
«Альва, ты можешь сходить к нам и посмотреть, как там Куджо? Брэд видел его перед нашим отъездом и говорит, что он выглядел больным. Я не знаю, кого Джо попросил его кормить».
«Я схожу», — пообещал Альва. «Вот только управлюсь с этими чертовыми курами и схожу».
«Спасибо, Альва», — сказала Черити. «Звони, если что».
Они поболтали еще, главным образом, о погоде. Из-за жары Альва беспокоился за своих цыплят. Потом она повесила трубку. Когда она вошла в кухню, Брэд поднял голову. Джим-младший сосредоточенно размазывал по столу пролитый сок и безумолку болтал. Видимо, за последние 48 часов он пришел к выводу, что Брэд Кэмбер — ближайший родственник Иисуса Христа.
«Ну?»
— спросил Брэд.
«Ты был прав. Отец не просил Альву кормить его».
Она увидела на лице Брэда тревогу и поспешила добавить.
«Но он обещал сходить посмотреть, как только покормит кур. Я дала ему телефон, и он обещал позвонить». «Спасибо, мама».
Джим выскочил из-за стола на зов Холли.
«Брэд, пошли со мной!»
Брэд улыбнулся.
«Я тебя здесь подожду».
«Ага».
Джим побежал наверх с криком.
«Ма! Брэд сказал, что он подождет! Брэд подождет, пока я оденусь!»
Слоновий топот по ступенькам.
«Славный парень», — сказал Брэд.
«Я думаю», — задумчиво проговорила Черити, «нам придется вернуться пораньше. Если хочешь».
Лицо Брэда прояснилось, и это даже немного опечалило ее.
«Когда?»
«А что, если завтра?»
Она имела в виду пятницу.
«Ну, конечно! Только...» —
он замялся.
«Тетя Холли не обидится? Она ведь твоя сестра!»
Черити подумала о кредитных картах мужа Холли. Брэду это не понравилось, и ей, пожалуй, тоже. Иногда и она видела мир глазами Брэда. Или глазами Джо. Поэтому хватит. Хорошего понемногу.
«Нет», — сказала она, — «думаю, не обидится. Я ей скажу».
«Хорошо, мама. Я не из-за них хочу вернуться, ты знаешь. Они хорошие. Может, они еще приедут к нам в Мэн?»
«Может быть», — сказала она, хотя сомневалась, что Джо это допустит.
«Конечно, можно их пригласить».
Альва так и не позвонил. Как только он кончил кормить кур, полетел мотор в его большом кондиционере, и началась отчаянная борьба за спасение птиц от жары. Это была та же воля Рока, которую Донна Трентон читала в мутных, безумных глазах Куджо. Когда кондиционер наконец починили, Альва Торнтон потерял 62 цыпленка и считал, что еще легко отделался. Было уже 4 часа дня, и противостояние на прокаленном солнцем дворе Кэмберов завершилось. Энди Мессона все считали вундеркиндом ведомства юстиции штата Мэн, и кое-кто даже прочил ему в скором будущем место начальника уголовного отдела. Но планы Мессона простирались куда дальше. Он надеялся к 1984 году стать окружным прокурором, и в 87-м баллотироваться на пост губернатора штата. А после 8 лет губернаторства, кто знает. Он вырос в большой бедной семье, в ветхом домишке белой дряни в городке Листон. Его трое братьев и две сестры шли в русле семейных традиций, только Энди и его младший брат Марти окончили школу. К ним могла присоединиться и их сестра Роберта, но она в выпускном году предпочла выскочить замуж за какого-то никчемного пьяницу, который хлебал виски прямо из бутылки, а напившись, колотил и ее, и сына. Марти же погиб в автомобильной катастрофе на дороге номер 9, когда они с друзьями, все пьяные, пытались съехать на полном ходу с Сиройского холма. Камаро, в котором они ехали, дважды перевернулся и взорвался. Энди был гордостью семьи, но мать его не любила и немного боялась. Подружкам она говорила:
«Мой Энди холодный, как рыба».
Но это было еще не все. Он был всегда подтянут, всегда застегнут на все пуговицы. С 5 класса он знал, что станет юристом. Юристы много получают и имеют дело с логикой. А логика была его богом. Он рассматривал каждое событие как точку, в которой сходились возможные пути развития. Такая схема всегда помогала ему. Он успешно окончил школу и почти без проблем поступил в колледж. Потом окончил высший университет и отверг возможность учебы в Гарварде, так как твердо решил начать служебную карьеру в Агасте и не хотел приезжать в родной штат с гарвардской высокоумной миной. В этот жаркий июльский день все шло по плану. Он положил трубку. Номер Кэмберов не отвечал. Сыщик из полиции и баннерман еще были здесь, ожидая приказа, как тренированные собаки. С Таунсендом из полиции он уже работал и чувствовал себя с ним вполне комфортно. Баннермана он, однако, не знал. То, как шериф высказал идею о том, что Кэмп мог воспользоваться ребенком... Эта идея должна была исходить от него, Энди Мессона. Они втроем сидели на диване, пили кофе и ждали, когда явятся парни из ФБР со своим оборудованием. Энди думал обо всей этой истории. Она могла оказаться пустяковой, но могла и не оказаться. Муж обвиняет в похищении Стива Кэмпа, а сам не обращает внимания на такую важную деталь, как пропавший автомобиль. Энди Мессона это удивляло. Джо Кэмбера нет дома. Может быть, все они уехали в отпуск. Это вполне могло быть, на дворе лето. Мог он взять машину в ремонт, если собирался уезжать? Вряд ли. Вряд ли эта машина вообще была там, но это нужно проверить. Была еще одна возможность, о которой он не сказал Вику. Предположим, она отвезла машину к Кэмберу, и кто-то, не друг и не знакомый, а просто случайный человек, предложил ее подвезти. Энди так и слышал, как Трентон говорит: «Что вы, моя жена никогда не доверится незнакомцу». Но, с другой стороны, она ведь трахалась со Стивеном Кэмпом, который тоже был ей почти незнаком. Если этот гипотетический незнакомец держался дружелюбно, она вполне могла принять его предложение. И этот дружелюбный тип вполне мог оказаться маньяком. У них тут в Касл-Роке уже был один такой, Фрэнк Дотт. Может быть, он оставил их где-нибудь в канаве с перерезанным горлом. В этом случае Пинто, конечно, остался у Кэмбера. Энди не был в этом уверен, но считал возможным. Нужно в любом случае послать кого-то к Кэмберу, но ему хотелось обосновать это для себя. Конечно, легче было предположить, что она доехала до дома Кэмбера, никого там не застала, и тут же сломалась машина. Но Касл-Рок все же не Антарктида. Ей достаточно было дойти до ближайшего дома. «Мистер Таунсенд», — сказал он своим тихим голосом, — «вам с шерифом Баннерманом придется съездить в гараж Джо Кэмбера. Проверьте 3 вещи. Нет ли там синего Пинто, номер 218-864, нет ли там Донны и Теодора Трентонов и нет ли там самих Кэмберов? Понятно?»
«Ясно», — сказал Таунсенд. «Вы хотите...»
«Я хочу установить только эти 3 факта», — прервал его Мессон. Ему не понравилось, как Таунсенд смотрел на него. С каким-то презрением. «Если что-то из этих 3 там обнаружится, звоните мне. Если здесь меня не будет, я оставлю номер, вам ясно?»
Зазвонил телефон. Баннерман поднял трубку, послушал и передал ее Энди Мессону.
«Это вас. Срочно».
Энди взял трубку. Звонили из полиции Скарборо. Они нашли Стива Кэмпа в мотеле в городке Твиннингхэм в Массачусетсе. Женщины с ребенком с ним не обнаружено. При аресте Кэмп назвал себя и с тех пор говорить отказывается. Энди воспринял эту новость с облегчением.
«Таунсенд, поедете со мной», — сказал он. «Вы поедете к Кэмберу один, шериф».
«Хорошо», — сказал Баннерман.
Энди зажег сигарету и посмотрел на него сквозь облако дыма.
«Вы хотите что-то возразить, шериф?»
«Да нет», — усмехнулся Баннерман.
«Боже, как я ненавижу такие усмешечки. Ну ладно, во всяком случае он выведен из игры. Слава Всевышнему».
Баннерман сел за руль своего крейсера и выехал на дорогу. Было 6:27. Его забавляло, как этот щенок Мессон огрызается на него. Слава богу, что он уехал. Пускай Хэнк Таунсенд слушает его чушь. Джордж Баннерман катил по дороге номер 117, выключив огни и сирену. Утро было чудесным, причин волноваться не было. Донна с Тедом спали. Тела их застыли в неуклюжих позах, как у спящих пассажиров междугородних рейсов. Донна повернулась влево, Тед вправо. Руки Теда беспокойно дергались на коленях, как выброшенные на берег рыбы. Дыхание его было хриплым и прерывистым, белки глаз покраснели, губы запеклись, струйка слюны сбегала из уголка рта. Донна спала беспокойно. Ей не давали уснуть, несмотря на усталость, боль в животе и в ноге, и в пальцах, прокушенных Тедом до кости, и жара. Волосы на голове слиплись в безобразные космы, раны на ноге и на животе воспалились и опухли. Ее дыхание тоже было хриплым, но не так сильно, как у Теда. Тед был на пределе. Обезвоживание изнурило его организм. С потом выходили хлориды и электролиты, которые ничто не замещало. Внутреннее сопротивление организма медленно ослабевало, и теперь он приблизился к критической стадии. Жизнь его трепетала, как свеча на ветру, готовая в любой момент угаснуть. В бессвязных снах отец качал его на качелях выше и выше, почему-то не над их двором, а над утиным прудом, и ветер приятно обдувал его горячий лоб и пересохшие губы. Спал и Куджо. Он лежал в траве возле крыльца, положив разбитую морду на лапы. В его отрывочных снах по черному небу метались красноглазые летучие мыши, и он прыгал на них и каждый раз хватал их кожистые крылья зубами. Но они в ответ кусали его своими крошечными острыми зубками, и от этого в нем росла боль. «Нет, он их всех убьет! Он их!» Внезапно он проснулся, вскинув голову. Гудела машина. В его искаженном болезнью слухе этот звук чудовищно преломился. Он казался жужжанием ядовитого насекомого, летящего закусать его до смерти. Он поднялся на ноги. Казалось, все его мышцы были полны битого стекла. Он посмотрел на замершую машину. Внутри виднелась голова женщины. Раньше Куджо видел ее хорошо, но теперь она что-то сделала со стеклом, и он ее почти не различал. Но ничего, она еще выйдет оттуда. Шум машины приближался. Автомобиль въехал на холм. Автомобиль ли это? Или огромная пчела прилетела жалить его, усиливать его и так невыносимую боль? Куджо залез под крыльцо, где и раньше часто скрывался в жаркие дни. Там было полно опавших листьев, запах которых раньше нравился ему. Но теперь он казался удушливым и почти невыносимым. Куджо зарычал на этот запах. Жаль, что его нельзя убить. Автомобиль с синими бортами и лампочкой на крыше подъехал к дому.